Как Сенька бегал и прятался, а потом икал. Что вскоре к Каляке не попал, не его вина, на то свои причины имелись. Он честь по чести прямиком от смертиного дома отправился в подколокольный переулок, где ерошинская ночлежка. В ней поверху квартиры с номерами, там по ночам до тысячи народа ухо давит, а внизу под землей глубоченные подвалы, и там тоже живут крохоли, которые краденное платье перешивают, нищие из тех, что победней, и каляки тоже там селятся. Каляки — народ сильно пьющий, но все же не до последней крайности, потому что им нужно перо в руке удержать и слова на бумаге правильно сложить. Промысел у них такой — для неграмотных письма и слезницы калякать, а кто умеет, то и прошение. Оплата по длине — за страницу пятак, за 2 9 копеек с грошиком, за 3 13. Путь с Яузского бульвара до Ерохи, Ерошинский дом так обычно звали, был не дальний, а только не попал вскоре, куда шел. Когда из-за угла в подколокольный вышел, уже вход в Ероху было видать, углядел Сенька такое, что к месту прилип. Рядом с Михейкой Филином, держа его за плечо, стоял коротышка в клетчатой паре и котелке, тот самый китаёза, у которого Сенька неделю назад зеленые бусы стырил. Такого, раз увидишь, не позабудешь. Щеки толстые, цвета спелой репы, глазенки узкие, нос тупенький, однако с горбинкой. Филин держал себя спокойно, зубы скалил. А чё ему бояться? За спиной у китайца... Ему-то, дурню невдомек, хитроские пацаны стояли двое. Михейка заметил Скорика, подмигнул, жди, мол, сейчас потеха будет. Как было на такое не посмотреть? Подошел Сенька поближе, чтоб слышно было, остановился. Слышит китаёза, спрашивает. Говор у него чудной, но понять можно. — Филинкур, где твой товарищ, который быстротробегар? Такой худенький, ворос дзертый, гроза серый, нос с конопушками. Надо же, все запомнил нехрест, даже конопушки. И главное, как это он Михейку отыскал? Должно быть, забрел на хитровку и увидел по случайности. Но здесь Сенька заметил в руке у китайца старый картузишка с треснутым козырьком. Ну, ушлый, это он не просто так сюда приперся, а нарочно бусы свои отыскать. Смекитил, что парни с хитровки были, или, может, извозчики подсказали у кого-то, глаз наметанный, порыскал тут и сцапал Филина. Михейка грамоте не обучен, так он на всех своих шмотках, чтобы не сперли, Филина рисует. Вот ты дорисовался. Надо думать, азиатец походил с оброненным на Сретенке картузом, поспрашал, чей такой, вызнал на свою голову. Ох, лучше бы косоглазому сюда не ходить и Филина за рукав не держать. Наваляют ему сейчас по круглой, как блин, морде. Михейка в ответ.
Какой такой товарищ? Ты чё, Ходя, редьки китайская обожрался? Впервой тебя вижу.
Красовался Филин перед пацанами, ясно. Китаец помахал картузом.
А это что? Что за птичка?
И пальцем в подкладку тычет. А что толку? Сейчас за шарики эти 70-копеечные накидают китаёзе по рылу, вот и весь прибыток. Даже жалко стало. Пика, шустрый пацан с Подкопаевского, уже за спиной у баклана на четвереньки встал. Сейчас пихнет Филин желтощёкого и пойдет потеха. Без штанов уйдет, да еще зубы ребра пересчитают. С площади и из переулка глядели зеваки, скалились. Прошел было по краю рынка Будошный с газетой в руках, поглядел поверх серого листа, зевнул, дальше потопал. Обыкновенное дело, когда бакланы чистят, а не лезь, куда не звали.
— Ой, не пугайте меня, дяденька, а то я портки намочу!
— снасмешничал Филин.
— А за картузик благодарствуйте. Поклон вам за него еще вот от моего щедрого сердца и как врежет китайцу в зубы. Или лучше сказать,
нацелил в зубы, только косоглазый присел, и Михейкин кулак по пустому месту пришелся, а сам филин от замаха весь завернулся. Тут китаец двинул разом правой рукой и левой ногой ладонью Михейки по затылку легонько, но Михейка носом в пыль зарылся и остался лежать, а каблуком Пихки в ухо. Пика тоже растянулся, а третий пацан постарше Пики, клика ему Сверло, хотел было шустрого бусурмана кастетом достать и тоже по воздуху попал. Китаёза в сторонку скакнул, хлобысь Сверлу носком ботинка в подбородок. Это уж надо так ноги задирать. Тот навзничь запрокинулся. Коротко говоря, зеваки рты разинуть не успели, а уж все трое пацанов, что собирались баклана китайского чистить, лежат в повалку и вставать не спешат. Покачали люди головами на этакое диво и пошли себе дальше. А китаец над Михейкой присел, за ухо взял.
«Нехорошо», — говорит, — «филинкун, совсем нехорошо. Где тетки?»
Михейка затрясся весь, уж не понарошку, а всерьез. «Не знаю я никаких теток, мамкой-покойницей, Господом Иисусом!» Китаец ему ухо немножко крутанул и разъяснил.
«Сярики зеленые на ниточке, в узерке были».
А филин возьми и крикни.
«Не я это Сенька Скорик! Ай, ухо больно! Вон он, Сенька!»
Ну, Иуда, простого уха круто, и того не снес. Его бы дяди Зот Ларионовича в обучение. Китаец повернулся, куда филин показывает, и увидел Сеньку. Встал нерусский человек и пошел на Скорика, мягко так, по-кошачьему.
«И Сень как он?» — говорит. «Бегать не надо. Сегодня у меня не бега, а стеблеты. Догоню». И на штиблеты свои показывает. Мол, не шлепанцы, не споткнусь, как давеча.
Ну, Сенька, конечно, все равно побежал. Хоть и зарекался с зайцем бегать, но такая уж у него, видно, теперь образовалась планида. Почем зря подметки драть? Не хошь по рылу — гони кобылу. Теперь побегать пришлось не в пример против прошлонедельного. Сначала пролетел Скорик по всему Подколокольному, потом по Подкопаю, по Трехсвятке, по Хитровскому, через площадь снова свернул в Подколокольный. Отмахивал Сенька шустро, как только каблуки не отлетели. Но китаец не отставал, да еще пузырь толстомордый на ходу уговаривал.
«Сеня Какун, не беги, упадешь, растебешься!»
И даже не запыхался нисколько, а из Скорика уже последний дух выходил. Хорошо догадался на свинью повернуть, или, иначе сказать, в свининский переулок, где Кулакова самая большая и тухлая из хитровских ночлежек. Спасли Сеньку от идолища поганого кулаковские подвалы. Они еще мудренее ерошенковских. Никто их в доподлинности не знает. Одних ходов-переходов столько понарыто, не то что китаец. Сам черт не разыщет. Далеко-то Сенька залезать не стал, там в темноте с небольшой привычки можно было и заблудиться. Посидел, покурил папироску. Высунулся. Китаец на корточках сидит возле входа, на солнце жмурится. Что делать? Вернулся в подземелье, походил там взад-вперед, еще покурил, поплевал на стену. Неинтересно было, не видно в темноте, куда попадаешь. Мимо тени шмыгали кулаковские обитатели. Сеньку никто не спросил, чего тут торчит. Видно, что свой хитровский, и ладно. Снова глядеть сунулся, когда у входа уже керосиновый фонарь горел. Сидел сучий китаёза, с места не шелохнулся. Вот настырная нация! Здесь Сеньке томно стало. Всю жизнь ему теперь в кулаковском подвале торчать, что ли? Брюхо подвело, да и дело ведь было нешуточное, каляку предупредить. Снова спустился вниз, зарыскал по коридору. Одно название, что коридор. Пещер, пещеры, и стены то каменные склизкие, то земляные. Непременно должен был тут и другой выход иметься, как же без этого? Схватил за руку первого же кулаковца, что из тьмы вынырнул. — Братуха, где тут у вас еще выйти можно? Тот вырвался, мутюгами обложил. Хорошо ножиком не полоснул. Кулаковские, они такие. Оперся Скорик о стену. Стал думать, как из ямы этой выбираться. Вдруг прямо под ним, где стоял, дыра раскрылась черная, сырая. И оттуда поперла косматая башка до стенки лбом в коленку. Он заорал «Свят! Свят!» и прыгнул в сторону. А башка на него залаялась. «Чего растопырился? Нору всю загородил! Ходят тут косолапые!» Только тогда Сенька догадался, что это крот из своей берлоги вылез. Было в подземной хитровке такое особенное сословие — кроты, которые в дневное время всегда под землей обретались, а наружу, если и вылезали, то ночью. Про них рассказывали, что они тайниками с ворованным добром ведают и зато получают от барыг со сламщиками малую долю на проедание и пропитание, а одежи им вовсе никакой не надо, потому что зачем под землей одежа? «Дяденька Крот!» — кинулся к нему Сенька. «Ты тут все ходы и выходы знаешь. Выведи меня на волю, только не через двери, а как-нибудь по-другому».
«По-другому нельзя», — сказал Крот, распрямляясь. «Из Кулаковки только на свинью выход. Если подрядишь, могу в другой подвал сопроводить. В Буненку — гривенник, в Румянцевку — семишник, в Ероху — 15».
Скорик обрадовался. «В Ероху хочу! Это еще лучше, чем на улицу!» «Синюхин-то в Ерохе живет!» Порылся по карманам, как раз и пятиалтынный был последний. Крот денежку взял, за щеку сунул. Махнул рукой, давай за мной. Что с деньгами сбежит, а подрядчика одного в темноте бросит, Сенька не опасался. Про них кротов все знали, что честные. Без этого кто же им слам доверит? Главное было самому не отстать. Кроту-то хорошо привычному, он и без света все видел, а Сенька так на удачу ногами переступал, только повороты считал. Сначала прямо шли, и вроде как немножко вниз. Потом провожатый на четвереньки встал, Сенька по звуку только и догадался, полез налево, в какую-то дыру. Скорик за ним. Прополз сожжений, может, 10, и лаз повыше стал. Из него вправо повернули, потом опять влево, и пол из каменного стал мягким, земляным, а кое-где и топким, под ногами зачавкало. Еще влево и опять влево, там на вроде пещеры, и от оттуда-то сквозняком потянуло. Из пещеры по ступенькам поднялись невысоко. Но Сень все равно оступился и коленку зашиб. Наверху лязгнула железная дверца. За ней коридор какой-то. Скорику после лаза, где на карачках ползали, здесь светло показалось.
— Вот она, Ероха!
— впервые за все время сказал Крот.
«Отсюда можно либо к татарскому кабаку вылезти, либо в подколокольный. Тебе куда?»
«Мне бы, дяденька, в ветошный подвал, калякам», — попросил Сенька и на всякий случай соврал. «Письмишко отцу-матери отписать желаю». Подземный человек повел его вправо, через большой каменный погреб с крутыми потолками и пузатыми кирпичными стояками, снова коридором, опять большим погребом, и снова вышли в коридор, пошире прежних.
«Ага», —
сказал Крот и повернул за угол. Когда же Сенька за ним сунулся, тот будто сквозь землю провалился. За углом сирело, там близко был выход на улицу, только Крот, скорее всего, не туда припустил, а в какую-нибудь нору влез.
«Чего, пришли, что ли?»
— крикнул Скорик, неведом кому. От потолка и стен откликнулось «Что ли, что ли, что ли?» А потом глухо и вправду, словно из-под земли.
«Ага!»
Стало быть, это он самый и был, ветошный подвал. Приглядевшись, Сенька рассмотрел по обеим сторонам дощатые дверки, постучал в одну, крикнул.
«Синюхины, где тут проживают?»
Из-за двери откликнулись, хоть и не сразу.
«Тебе чего, бумагу писать?»
— спросил дребезжащий голос.
«Это ты, я могу. У меня почерк лучше».
«Не»,
— сказал Скорик.
«Он, гад, мне полтинник должен».
«А-а-а», — протянул голос. «Направо иди, третья дверь».
Перед дверью, на которой было указано, Скорик остановился, прислушался. «Ну, как князь уже там. Тот-то
запопадешь. Но нет, за дверью было тихо. Постучал, сначала легонько, потом кулаком. Все равно тихо. Ушли, что ли, куда? Да нет, если присмотреться, из-под низа свет пробивался слабенький. Толкнул дверь, открылась. Стол из досок, на нем огарок в глиняной миске. Рядышком щепки лежат, лучины. Больше пока мало что видать было. — Здравствуйте вам, — сказал Сенька и картуз снял. Никто ему не ответил. Рассусоливать, однако, некогда было, как бы князь не нагрянул. Потому Сенька зажег лучинку и над головою поднял. — Ну-ка, что тут у них, у Синюхиных? Чего молчат? На лавке у стены баба лежала, спала. На полу под лавкой дитё совсем мелкое, года 3 или, может, 2. Баба на спине разлеглась, глаза себе чем черным прикрыла. Это у дядьки Зот Ларионыча супруга так же вот на ночь вату шалфеем смоченную на глаза клала, чтоб морщил не было. Дуры они, бабы, всякому известно. Посмотришь на такую, жуть берет, будто дырья у них на роже за место глаз.
— Эй, тетенька, вставай! Не время дрыхнуть, — сказал Синька, подходя. — Сам-то где? Дело у меня...
И поперхнулся. Невадки это у нее были, а жижа застыла в глазницах, будто в ямках, и еще по виску, к уху, пролилась. И не черная она была, а красная. Тоже и шея у Синюхинской бабы была вся мокрая, блестящая. Сенька сначала зенками похлопал и только после допер. Перехватили бабе глотку и еще глаза выкололи. Вот как! Хотел крикнуть, но вырвалось только... Присел на корчки на мальца поглядеть. И тот был мертвый, а за место глаз две темные прорехи, только маленькие. Сам-то тоже невелик. Сказал Сенька. И потом уже икал, не переставая, не мог остановиться. Попятился он от нехорошей лавки, споткнулся о мягкое, чуть не упал, посветил. Пацан лежит, 12 лет, рот разинут, зубы посверкивают, а глаз опять нету, повыколоты. «Ой!» — удалось наконец Сеньке крикнуть. «Ой, беда!» Хотел к двери дунуть, но вдруг из угла, где темно, послышался голос. «Митюшка!» — позвал голос тихо, жалостно. «Ушел он. Мамоньку-то не тронул, а? Не слышал. Видишь, что он, зверь, со мной сделал? Иди, иди сюда!» Там в углу висела ситцевая занавеска. Скорик икнул раз-другой. «Бежать или подойти?» Подошел. Отодвинул. Увидел деревянную кровать. На ней лежал человек. Щупал руками мокрую от крови грудь. А глаз у него тоже не имелось, как у прочих. Наверное, он-то и был каляка Синюхин. Сенька хотел ему объяснить, что Митюшку этого и мамку, и мальца насмерть зарезали, но только икнул. — Ты молчи, ты слушай, — сказал Синюхин, облизывая губы и вроде как улыбаясь. Сенька отвернулся, чтобы этой безглазой улыбки не видать. — Слушай, а то сила из меня уходит. Кончаюсь я, Митюша. Но это ничего, это пускай. Жил плохо, грешно, так хоть помру. Человек, может, мне за это прощение будет? Не выдал ведь я ему. Он мне всю грудь ножиком исколол, глаза вырезал, а я стерпел. Прикинулся, будто помер, а сам-то живой. Коляка засмеялся, и в горле у него забулькало. Слушай, сынок, запоминай. Заветное место, про которое я говорил, к нему идти, вот как. Ты
подземную залу сводчатую, где кирпичные опоры, знаешь? Да знаешь, как не знать. Там, за правой крайней опорой, в самом уголку нижний камень вынуть нужно. Я искал, где от мамоньки бутылку спрятать. Ну и наткнулся. Вынешь камень, отодвинешь. Тогда можно будет другие снять, которые над ним сверху. Лезь туда, не бойся. Там потайной ход. Дальше просто иди себе и иди. Выйдешь прямо в камуру, где сокровище. Ты, главное, не бойся.
Голос стал совсем тихий, так что Сеньке нагнуться пришлось еще, и кот-то проклятое слушать мешало.
Сокровище большущее. Все у вас будет. Хорошо живите. Дяденьку лихом не поминайте.
Больше Синюхин ничего не сказал. Скорик посмотрел на него. Губы в улыбке растянуты, а сам уже не дышит. Приставился. Перекрестился Сенька, потянулся покойнику, как положено, глаза прикрыть.
Да руку-то и отдернул.
Уже не икал, дрожал беззвучно. И не от страха.
Забыл про страх. Сокровище большущее.